Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Евгений Майструк в студии. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Таблетка от старости и порошок от грусти. Ученые хотят продлить молодость. Платформа для поиска средств, которые могли бы отсрочить старение организма и помочь в лечении хронических заболеваний, создали в России.
Да, что причем заработает она, правда, только, как нам обещают, в 2026 году. Но я так понимаю, это связано с тем, что нужно проанализировать очень большой глобальный объем данных. Называется она ГЕРО. Основана на деятельности искусственного интеллекта. С ее помощью анализируют данные истории болезней, генетических предрасположенностей разных людей. Ну и я так понимаю, что затем определяют, какие именно гены приводят к развитию такой болезни, сякой болезни. И вот интересно, уверенность создателей платформы, на чем основана, что в действительности она может помочь, потому что звучит, что это платформа для поиска средств, как отсрочить старость, старение организма, как помочь в лечении хронических заболеваний. И я так понимаю, что один из результатов ее работы — это как раз поиск новых методов лечения болезни Альцгеймера. Uh-huh. Это достаточно такая тупиковая история, потому что от Альцгеймера уже на протяжении 15-20 лет новых лекарств не появлялось. Вот недавно только было зарегистрировано сначала в США, а потом, я, если не ошибаюсь, и в России. Вот новый препарат, который должен помочь в лечении. А так-то прорывов не было.
Uh-huh. Ну, давай поговорим с человеком, который имеет непосредственное отношение к этому проекту. С нами на связи директор по развитию компании ГЕРО Алексей Кадет. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл и Евгений.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Владимирович. Если мы правильно поняли, то вот эта новая платформа, она проанализировала или в данный момент анализирует 500 тысяч болезней, то есть полмиллиона историй болезней российских пациентов, и на основании этого должна сделать вывод, как их лучше лечить и из-за чего болезни возникают. Я правильно вас понимаю?
Конкретно эта когорта пациентов — это пациенты Великобритании, это участники британского биобанка, у которых имеется полностью проанализированный экзом, то есть та часть генома, которая кодирует белки. Это речь не о россиянах. И да, мы анализируем историю их болезней, включая их геномы, чтобы понять, какими различными способами можно получить одну и ту же болезнь. Например, у человека номер один может быть сломан ген номер один, у человека номер два может быть сломан ген номер два, но в конце концов это все, например, приведет к болезни Альцгеймера. И проблема с текущего подхода, который есть в фарме, почему не удается создать лекарство от болезни Альцгеймера, например, потому что мышь не болеет болезнью Альцгеймера в принципе. А ученые пытаются в мышах искать возможности этого решения. Мы считаем, что это можно сделать только с помощью больших данных и искусственного интеллекта.
Алексей Владимирович, мне кажется, что примерно тем же анализом больших данных пациентов и, наверное, с такой же целью, работают, например, в Массачусетском технологическом университете, в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Чем отличается платформа, которую создала ваша компания, или вообще ничем?
У нас есть одно принципиальное отличие. Наш основатель Петр Федичев, он физик-теоретик по образованию, и он занимался физикой сложных систем. И он принес подход из физики сложных систем в биологию первым. До этого никто этого не делал. И наша инновация в том, что мы можем анализировать так называемые лонгитюдные данные. То есть, когда одного и того же пациента измеряют несколько раз, берут у него какие-то биомаркеры, какие-то показатели. Таким образом, мы строим модель того, как болезнь разворачивается во времени. Этого тоже никто до нас не делал. Mm-hmm. И мы считаем, что это некое научное преимущество перед остальными командами.
Позвольте узнать у вас о обыкновенном таком общечеловеческом приложении вот тех усилий, которые вы сейчас предпринимаете. Вот мы все, а мы все пациенты, начиная там с роддома, каким образом мы сможем получить какую-то выгоду от того, что делает сейчас команда ГЕРО?
Да, смотри, сейчас мы ведем переговоры уже коммерческие. Мы научные переговоры завершили и согласовываем условия контракта с одной из крупнейших фармкомпаний в мире. Они заинтересованы в фиброзе печени. Фиброз печени – это хроническое заболевание, которое развивается с возрастом во времени. Наша платформа лучше всего подходит для поиска лечения для этого заболевания. После полугода проекта, проект где-то будет длиться полгода, они на мышах уже проверят, работают ли новые найденные нами мишени, то есть если мы какой-то белок из метаболизма уберем при помощи какого-то лекарства, например, ну, таблетки простой, да, у мыши улучшится состояние в модели заболевания фиброза печени человека, у мыши улучшится состояние печени или не улучшится. Если улучшится, то мы через 5 лет можем увидеть на рынке препарат от болезни, от которой до этого эффективного лечения не существовало.
И так по нескольким препаратам, да?
Конечно. Мы одновременно хотим наращивать количество коллабораций в год, но и в том числе искать препараты от тех болезней, которые связаны со старением и непосредственно самого старения.
Звучит фантастично. Вот именно что касается старения. Старение не есть болезнь, насколько мы понимаем, да?
Да.
Да. Поэтому да, непонятно, что лечить, собственно.
Да, мы считаем... Любое проявление человека называется фенотипом. Например, облысение или там, покраснение кожи. Вот старение – это один из таких фенотипов. И мы разделяем старение на два фенотипа. Мы уже сейчас в данных видим, что есть старение, которое называется senescence. Это такое позднее старение, когда человек очень-очень стар, и у него начинают отказывать разные органы там, после 80-70 лет. Да? У него развивается сразу много одновременно хронических заболеваний, и он умирает. Но мы считаем, что есть также второй фенотип, который мы видим в данных, который является неким переходом от человека среднего возраста без хронических заболеваний к человеку уже пожилому, у которого по нарастающей растет риск хронических заболеваний и смерти. И даже при том, что это не болезнь, это фенотип, который можно анализировать и можно, по крайней мере, попытаться что-то с ним сделать, как-то его скорректировать и продлить жизнь человека.
Ну, но... подождите, ну как, вот я вас внимательно так слушал, у человека уже есть какой-то определенный фенотип. Рано или поздно, каким бы фенотипом человек ни обладал, он постареет и умрет. Это надо к этому быть готовыми. Причем здесь большие объемы данных. Ну, все-таки вот я пытаюсь разобраться.
Безусловно, мы не можем сказать, удастся ли там, в течение нашей жизни решить ли эту проблему, но мы точно знаем, что старение – это такой же фенотип, который может поддаваться коррекции. Для примера могу вам привести голову землекопа, пренебрежимо стареющее животное, у которого риск смерти не растет с возрастом. У него вот такой фенотип. И это млекопитающее, это очень близкое к нам генетическое животное, значит, существуют геномы, которые обеспечивают одинаковый риск смерти в любом возрасте. То есть, если мы возьмем человека, у него риск смерти в 80 лет гораздо выше, чем в 40 лет. А если мы возьмем голову землекопа, у него в 8 лет одинаковый риск смерти, как и в 15 лет. Mm-hmm. Понимаете, да, о чем я говорю?
Mm-hmm. Да, теперь понятно.
Но это все, конечно, очень
заманчиво. Фантастика на самом деле. Знаете что? Мы, как все люди, заинтересованные в том, чтобы стареть как можно позже, да, мы желаем успеха вашей компании. Будем непременно следить.
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Алексей Кадет, директор по развитию компании Геро, был с нами на прямой связи. Ты знаешь, я думаю, что все-таки я не против старения физического, в плане там морщины, седые волосы, не знаю, может быть, облысение, хотя вроде бы мне с этим должно повезти.
Но.
Мне это должно избавить. Но вот как раз про накопление тех хронических заболеваний, о которых говорил Алексей Владимирович.
Ну, в старости есть накопление заболеваний, а не облысение.
Я хочу иметь там одно, может быть, два заболевания, которые не смертельны, которые я могу контролировать. И дожить там, хотя бы до 97 не можно.
Сейчас, скажи, пожалуйста, тебе сейчас скажут. Я понимаю, что ты не морской пехотинец.
Нет.
Но тебе сейчас скажут: Кирилл, мы дадим тебе таблетку, мы не знаем, действует она или нет, но вполне возможно, что ты будешь стареть медленнее, чем все остальные. Но не доказаны ни эффективности, ни вот эти
побочные эффекты. Давайте я вам друга приведу, вы на нем проверите.
Понятно. В США клинические испытания таблеток от старения сейчас решили проводить на спецназовцах. И даже командование специальных операций США говорит, что все, мы готовы их начинать. Но речь не о лекарстве, речь о неких нутрицептиках, об БАДах, насколько я понимаю. Ученые считают, что эти БАДы должны воздействовать на митохондрии в клетках. Они стимулируют выработку, внимание, аденозин-3-фосфата.
Это
энергетическая основа клеток. Я не знаю, сработает это или нет. Не знает ни командование специальных операций, ни компания, которая эти БАДы разработала. Поэтому нам следует сейчас, мне кажется, с человеком поговорить.
Узнать экспертное мнение.
Да, с человеком поговорить, который в этом разбирается.
С нами на связи ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Говорят, что в США создали некие БАДы, которые на митохондрии клеток там как-то воздействуют, и энергетическая основа этих самых клеток такая же у тех, кто принимает БАДы. Нет. Значит так, кто принимает эти таблетки, говорят, будет жить дольше, потому что энергии в их клетках сохраняется в большей степени, чем те, кто эти таблетки не пьет. Вот вы в это верите вообще, что такое возможно? Вот воздействие на митохондрии в клетках.
Воздействие на митохондрии возможно, это наша специальность. Это...
Не-не, чтобы жить дольше именно.
И мы разрабатываем препарат, который как раз через митохондрию пытается замедлить старение. Единственное, вот я не очень согласен с подходом американских коллег.
Почему?
Мне кажется, что у них не особо получится там по многим причинам. И то, что митохондрии вырабатывают меньше энергии с возрастом. Митохондрии – это та часть клеток, которая нас обеспечивает энергией.
Да.
И вот то, что митохондрии вырабатывают меньше энергии с возрастом, это последствия некого их повреждения. И там, накачивать их всякими субстратами, чтобы энергии было больше, мне не кажется сильно перспективным.
Хорошо,
подходом.
Максим, а в МГУ тогда как? Если вы также работаете над этой проблемой, ну, у вас будет таблетка от старения?
Ну, мы работаем над этим, и, как вы правильно сказали, никто не должен соглашаться там, принимать таблетку от старения, не будучи уверенным в эффективности и безопасности препарата. Это нужно сначала в клинических исследованиях показать. Это дело очень сложное, мы к этому стремимся, и даже там первые фазы этих исследований уже провели, но мы очень надеемся, что в конце концов это получится доказать.
Слушайте, Максим Владимирович, а рано еще, да, наверное, говорить о той форме, в которой все это может быть? Потому что мне как-то сомнительно представляется какая-то таблетка или даже укол. Мне то кажется, если... это будет какая-то продолженная вещь. То есть ей каждый месяц нужно ходить и что-нибудь делать там. То укол есть... колоть?
Ну, вот то, над чем мы работаем, это таблетка, которую нужно каждый день принимать. Единственное, вы совершенно правы, там нужно хорошо поработать над тем, чтобы вещество из этой таблетки потом попадало во все клетки и ткани организма. Вот с этим есть.
Ну, вы нас порадовали тем, что МГУ этим занимается, Максим. А позвольте тогда вот еще о чем с вами побеседовать, коли уж мы говорим о замедлении старения. Знаете, миллиардер Тиль, PayPal, по-моему, он основал, он говорят, он сам в этом не признается, но говорят, что раз в 3 месяца он делает себе какое-то переливание крови для того, чтобы она была якобы очищена, и таким образом он дольше сможет прожить. А еще говорят, что он сторонник некой палеодиеты. Сейчас я постараюсь быстро рассказать, о чем речь. То есть до того, как человечество...
Ягодки и корешки?
До того, как человечество научилось земледелию, говорят, что охотники и собиратели. В общем, что собрал, то съел, кого убил, того съел. А вот когда земледелие появилось в руках цивилизации, люди стали больше болеть, в том числе онкологическими заболеваниями почему-то. Если человечество сейчас вернется вот к этой палеодиете, когда ты ешь только то, что собрал...
Нашел в московском парке.
То якобы человек сможет оздоровиться. Мне интересно ваше мнение как молекулярного биолога. Действительно ли, может быть, действительно всем стоит вернуться к палеодиете?
Ну, если честно, при всем уважении к Тилю, это некоторая глупость.
Почему же?
Потому что, Хотя не совсем. На самом деле вот та диета, из которой исключены все продукты современной цивилизации, то есть там злаки, бобовые, которые обычные вот, первобытные люди, обезьяны даже, я бы сказал, из которых мы произошли, не ели, то все, что остается, оно в принципе довольно невкусное. Поэтому люди будут есть меньше, а это полезно. А у них будет меньше избыточного веса, и такие люди живут дольше. Поэтому в этом смысле эффект будет замечательный.
То есть просто потому, что будут меньше есть. Вот поэтому палеодиета.
Да. А все остальное, на самом деле, с тех пор прошли все-таки тысячи лет эволюции. И мы, например, научились переваривать молоко. То есть у всех остальных животных способность питаться молоком отключается в очень раннем детском возрасте. Но у людей произошла мутация, которая позволяет нам... Этот способ переваривания молока не отключается, и взрослые тоже могут пить молоко.
И таких примеров много, да?
Только если не Китай.
Или, например, мы в очень большой степени снизили склонность к ожирению. Потому что первобытные люди, если они добегали до чего-то вкусного, чего много, они очень долго это ели и откладывали огромное количество жира. Потому что
на всякий случай.
Первобытные люди голодали. И те, кто, у кого была склонность к ожирению, на самом деле они жили дольше. Ну, в те там, они вообще жили там лет 30-35. И просто потому, что они могли образовать запасы. Вот таких вот мелких особенностей довольно много. И почему Тиль и сторонники палеодиеты этого не учитывают, это не очень понятно. Я боюсь, вот тут известный медицинский факт. Есть меньше, чем тебе хочется, полезно. Поэтому если для того, чтобы ограничить свое питание, люди прибегают к таким ухищрениям, ну, это замечательно. Это скорее такая психологическая вещь, а не биологическая.
Ага. То есть с точки зрения ученого, с точки зрения молекулярного биолога, вот единственное, что можно по поводу диеты, это не переедать, да, а так принимать в пищу все, что вот нам доступно.
Не переедать. И есть особо калорийные продукты, вроде быстрых углеводов, сахар, там белая мука. Эта вещь действительно показана не очень хорошая, и с этим нужно быть очень осторожным. Потому что наша физиология нас толкает к тому, чтобы вот этого сладкого есть побольше, нам это очень нравится, это нехорошо. Поэтому тут, конечно, нужно думать о том, что ты ешь, и немножечко так все-таки некое насилие над собой делать.
Ограничивать себя.
Да. Да.
Максим, а позвольте к моим любимым митохондриям вернуться. Вот вы говорите, в МГУ разрабатывают вот такое же лекарство от старения. Ну, а можно хотя бы приблизительно предположить, ну, когда же появится вот эта таблетка, пусть даже там не будет еще клинических испытаний, предположим. Ну, вот когда она уже появится, что можно сказать?
Опытный образец.
У Максима Скулачева есть таблетка от старения, просто еще нет клинических испытаний, не прошла она.
Ну да, в каком-то виде она уже есть.
А, уже есть.
И, вот, да, и те испытания, которые вот мы ведем, мы пытаемся на самом деле... Вещество, которое мы придумали, оно появилось из попытки замедлить старение, но дальше есть некоторая проблема, что нет такой болезни старения. Лекарство может быть направлено только на конкретную болезнь. И поэтому мы сначала пытаемся на основе этого вещества сделать набор обычных лекарств, возраст-зависимых, но обычных заболеваний. И если сработает, то вот тогда можно будет ставить вопрос о том, что, может быть, это вещество и старение замедляет.
Все, давайте с вами, Максим, договоримся. Вот Бакеев побаивается, что там... побаивается, а я нет. Вот будете клинические испытания таблеток от старения проводить, меня пригласите, я вот выпью таблетку. Я вот не боюсь, в отличие от Бакеева.
Отлично, договорились. Как раз мы начнем с молодых, здоровых мужиков.
Отлично.
Наиболее безопасный способ испытания лекарств. Так что все, помечаю книжечки.
Спасибо, Максим Владимирович. Спасибо. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Искулачев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Меня записали в книжечку.
Ляжешь на алтарь науки.
Может быть, наоборот. Значит так, 150 лет, посчитали ученые, это предел человеческого организма, даже самого здорового. То есть говорят, ну, такой разброс, знаешь, треть
жизни. Я слышал, от чуть 120... ли не 300.
Не, ну, последнее исследование, последние... ну, правда, опять, знаешь, американские ученые. Uh-huh. Мы у Максима не спросили, но это американские ученые проанализировали и сказали 120-150 лет. Ну, ничего себе, разброс в 30, да? Ну, угу. так. 120, 130, 140, 150 лет может прожить человек вот такой, как сейчас, максимум, если не будет ничем болеть. Но вот это очень важный еще момент. Человек может прожить, предположим, физически 150 лет. Но если он ум потеряет в 80 или в 90, то зачем он будет еще полвека жить?
Да? Тоже
то есть
верно.
Это тоже вопрос. То есть просто физически продлить жизнь человека – это одна задача, а продлить его комфортную жизнь, эта задача уже гораздо более сложная. Но говорят, что в ближайшее время все-таки ее смогут решить.
И видишь. Потом еще, мне кажется, демографический вопрос тоже здесь будет иметь значение, потому что сейчас люди живут в среднем по сколько? 70?
Ну, в разных странах по-разному, да?
Ну, возьмем 70. Условно 70, да. 70-80 лет. И мы наблюдаем...
7,5 миллиардов.
Да, и мы наблюдаем в развитых странах, что количество людей старшего возраста растет, а молодых становится меньше. Из-за этого возникают всякие социальные трудности по типу пенсионного обеспечения, медицинского обеспечения и так далее и тому подобное. Угу. И ты представляешь, что будет, если люди будут... ну, в среднем также жить там до 130 лет.
Я представляю, будет прекрасно. Прикладной футуролог, руководитель проекта «Системная схема старения человека» Данила Медведев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Данила Андреевич.
Здравствуйте.
А что нам футурологи говорят? Когда мы будем все по 150 лет жить? И не приведет ли это к какой-нибудь кровавой бойне типа Третьей мировой войны?
Ну, смотря какие футурологи. Есть футурологи, которые занимаются развлечением людей, и они говорят разное.
Нет, что нам говорит прикладной футуролог Данила Медведев по этому поводу?
Я говорю, что нету никаких процессов, которые сами просто так делают человека бессмертным или там, позволяют человеку жить 150 лет. Это все зависит от конкретных технических решений, которые кто-то должен придумать и сделать. А вот если говорить о трендах, то в 20 веке увеличивалась продолжительность жизни, вот, а последние годы она уже даже, например, стала снижаться, в том числе из-за ковида, но не только. Вот.
Ну, и, собственно, это вы к чему говорите? К тому, что не получите вы никакие 150 лет?
Что сами по себе 150 лет ниоткуда не возьмутся. Ну, допустим, в России есть указ президента о национальных целях, где прописано, что у нас должна вырасти, по-моему, там, к 30-му году продолжительность жизни средняя до 78 лет. Вот. И там, Владимир Путин не надеется, что само это случится, и просто вот откуда-то россияне возьмут и начнут жить там 120 или 130 лет. Для того, чтобы это произошло, кто-то должен строить медицинские центры, кто-то должен там, делать более доступными лекарства, там, обеспечивать государственное финансирование для закупок, там, включение чего-нибудь в список обязательных препаратов, ну и так далее.
Ну, кстати, еще вот, и побочное снижение уровня насильственных преступлений, чтобы люди доживали. Мужской суицид, в конце концов.
Естественно, вот совершенно правильно сказано. Действительно, насильственные и другие виды смертей – это тоже проблема. Например, у нас в России в соответствии с международной программой «Цели устойчивого развития» есть задача довести до нуля смертность людей на дорогах в ДТП. По-моему, к 35-му году или к 30-му. Вот. И это
амбициозно.
Один из способов, как можно увеличить продолжительность жизни. Сделать так, чтобы машины людей не сбивали. А если и сбивают, то не насмерть. Вот. И я думаю, что если мы говорим про вот решение проблемы смерти человека, то есть продление его жизни там, до скольки-то лет, то это все состоит из конкретных технологий, и вот этот вопрос, он самый интересный, потому что уже сейчас есть, в принципе, способы, которые позволяют человека сделать так, чтобы человек не умирал. Например, искусственное сердце или пересадка головы. И вот эти технологии, они должны быть... не просто придуманы, они должны быть внедрены. А вот это вот с этим, к сожалению, проблема. И там никакое, Сколково или там национальная технологическая инициатива, к сожалению, не решает вот эту проблему, как сделать так, чтобы у каждого россиянина, который получает инфаркт, была возможность заказать через Яндекс.Маркет или там через Сбердоставку себе искусственное сердце. чтобы его роботы поставили, и человек, соответственно, не обращая внимания на инфаркт, продолжил бы
так, радостно допустим, жить. Допустим, такое будет возможно. Это что, продлит прям сильно
жизнь? Это продлит жизнь человека почти не ограничено. То есть если мы переходим от вот, текущей ситуации, где человек просто живет, а потом начинает постепенно умирать, вот, если мы перейдем к ситуации, когда человек живет, а потом апгрейдится, а потом меняет себе какие-то органы, а потом проходит там, какой-то генетический, чистку генетическую, то тогда человек просто ну, не будет умирать ни от чего.
И тогда на Земле будет жить триллион людей, которые поперебивают друг друга.
Нет, а вот здесь надо знать математику, дело в том, что триллион людей из ниоткуда просто так не возьмется.
Вы же понимаете, да, что это
допущение. Даже если люди вообще перестанут умирать, то к 2100 году вряд ли население вырастет больше, чем там, до 10.
У нас с вами единственный выход прожить подольше, чтобы посмотреть, действительно ли люди будут жить до 150 лет. Спасибо большое.
Спасибо,
Данил вам. Андреевич, Данила Медведев, прикладной футуролог, руководитель проекта «Системная схема старения человека», был с нами на прямой связи.